Вернувшись к столу, он сказал: «Моему великому сожалению и большой досаде, Адя, должно быть, достал какую-то книжонку и начитался ее. А так как он страшно впечатлительный и увлекающийся, то он теперь весь поглощен этим. Такая досада. Весь мой план воспитания разбил». С горечью говорил Виктор Александрович: «Но вы строгими мерами, угрозами и запрещениями сделаете из него мученика, а уж нисколько не разубедите его. Самое лучшее – отнестись к его увлечению равнодушно. А поверьте, он скоро сам все бросит. Что-нибудь новое заменит ему это увлечение, и потом он сам же будет над собой смеяться». Такого рода рассуждения велись за столом по поводу Адиной выходки. «Неужели ты его оставишь без обеда?» – спросила Раиса Ивановна. «Он потом может в детской поесть», – отвечал Виктор Александрович. После обеда, когда гости перешли в гостиную, Виктор Александрович выпустил Адю, сказав: «Иди к няне, она даст тебе поесть». Адя весело вбежал в детскую с радостным восклицанием: «Няня, я за Иисуса сидел в темнице». «Вот видите, как скоро наши слова оправдались», – воскликнул кто-то из гостей, услышав слова Ади. Времени Виктору Александровичу понадобилось поехать по делам за границу. Он собрался, распрощался и уехал. Раиса Ивановна знала, сколько времени потребуется, чтобы доехать до морского порта, и что муж ее пришлет ей телеграмму перед отплытием парохода. Уже не в первый раз он делал такие путешествия, и потому она спокойно ждала срока. И действительно пришла телеграмма, как всегда в свое время. В ней он сообщал, что благополучно доехал и пишет телеграмму, уже сидя на пароходе: «Через 5 минут мы отчаливаем». В эту же ночь поднялся сильный ветер. В саду деревья шумели, даже ломались. Раиса Ивановна не могла спать. Она сильно беспокоилась, что муж на море терпит качку и верно страдает морской болезнью. К утру ветер не утих, а даже как будто усилился. Получив газеты, она в телеграммах прочла, что вчерашняя буря много наделала бед, сорвала с домов крыши, в садах и рощах поломала много деревьев, а рыбачьи хаты были унесены в море. Прочитав эти известия, Раиса Ивановна встревожилась еще больше. Вечером, сидя одна в гостиной, она стала плакать. Адя пришел в гостиную проститься с матерью перед сном и, увидав ее в слезах, спросил: «Что ты, мама? Отчего ты плачешь?» В это время страшные, угрожающие порывы ветра бушевали в саду. «Ты слышишь, Адя, какой страшный ветер? А папа теперь на море. Я боюсь, не случилось бы что с ним». И она зарыдала. Адя влез на ее стул сзади нее, припал к ее спине, обнял ее и стал целовать щеки, уши и шею ее, не зная, как бы утешить ее. Но вдруг он точно что-то вспомнил, быстро соскочил со стула и, опустившись на колени около ног матери, стал молиться вслух: «Господь, Бог сильный и всемогущий, Ты имеешь власть остановить бурю. Ты все можешь сделать, что Ты хочешь. Сохрани папу, чтобы с ним ничего не случилось». Адя заплакал, говоря эти слова, и сквозь рыдание он повторял: «Господи, сохрани папу ради Иисуса Христа. Аминь». Когда он окончил, Раиса Ивановна тоже сказала: «Господи, сохрани Виктора». «Не плачь, мама. Мы помолились, и теперь Господь папу сохранит. Он добрый и все может», — сказал Адя и, поцеловав мать, побежал спать. Раиса Ивановна опять почти всю ночь не спала. При каждом порыве ветра она вздрагивала и грустными глазами глядела в темноту сада. К утру буря утихла. Когда принесли газеты, Раиса Ивановна поспешила посмотреть в телеграммы, в которых описывалось, что причинила буря в эти дни. Сколько бед было на море, сколько разбило судов. Пассажирский пароход «Р», идущий в Ше, погиб. Из пассажиров почти никто не спасся. Раиса Ивановна выронила газету и громко зарыдала. Адя, который тут был, подбежал к ней. «Мама, мама, что случилось?» – спрашивал он. «Читай», – едва могла она сквозь слезы сказать, подавая ему газету. Он взял газету и тихо, внимательно и серьезно прочитал вслух. «Пассажирский пароход «Р», идущий в Ше, погиб. Из пассажиров почти никто не спасся». Он еще и еще это прочитал. «Мама, тут сказано, почти никто не спасся. Значит, кто-то спасся. Это папа. Это папа. Мы молились, и Бог его сохранил». «Ах, Адя, утопающий за соломинку хватается. Так и мы с тобою», — сказала Раиса Ивановна и ушла в свою спальню. Она не пришла обедать и никого к себе не пускала. Поздно вечером ей подали телеграмму. Судорожно и торопливо она развернула ее. Вот ее содержание. «Пароход «Р» погиб. Я жив. Письмо следует. Виктор». «Ах!» — радостно вскрикнула она и побежала к няне. «Няня, Виктор жив!» — кричала она и махала телеграммой. Потом она побежала к Аде в детскую. Он спал на своей кроватке. Ей жаль было будить его. Но от радости она не могла удержаться, чтобы его не поцеловать, и тем его разбудила. Когда она увидела, что он открыл глазки, то сказала: «Адя, милый, папа жив, от него телеграмма». «Я так и знал», — отвечал Адя. «Бог добрый и сильный, и он нас любит». И его глазки стали смежаться, и он уснул. С большим нетерпением ждали в доме Тимитьевых почты, а почта не всякий день приходила. Ну вот, наконец, пришел почтарь и принес письмо с заграничной маркой. Обрадованная Раиса Ивановна прочла следующее. «Дорогой друг Рая, конечно, ты уже из газет знаешь об участи нашего несчастного парохода «Р». И, вероятно, бедняжка сокрушалась, что я погиб, как и прочие. Я спасся чудом. Ужасна была эта ночь. Уже не говоря о том, что все пассажиры были больны и страдали неимоверно. Все кругом наводило какой-то ужас. Тьма на море была непроглядная, шум волн оглушительный. Буквально море стонало. Пароход наш страшно трещал. Его бросало во все стороны. Да и надо признаться, он был весьма плохой, старинной конструкции. На палубе оставаться было невозможно. Ее всю заливало волнами. И сильный ветер прямо валил с ног. Это было что-то неописуемое, свирепое и угрожающее. Вдруг страшный толчок. И можешь себе представить, какова была паника, когда в каюту к нам явился капитан, бледный как мертвец, с страшным выражением отчаяния и скорби на лице. И объявил нам, что в пароходе образовалась течь, пробоина с каждой минутой увеличивается, и пароход быстро наполняется водой. «Он неминуемо должен погибнуть, и даже очень скоро», — прибавил он. «Спасайтесь кто как может. Я ничем вам помочь не могу». Закончил он, заплакал как ребенок и ушел. Мы, толкая друг друга, выбежали на палубу, волны без церемонии так и смахивали всех в воду. Я не имел ни времени, ни охоты смотреть на других. Я видел одно, что пароход погружается быстро в воду, и что неизбежно приходится тонуть так или иначе. Я бросился в воду. «Ты знаешь, я хороший пловец». Но что значило мое искусство при таких волнах и на средине моря? Разве только немного замедлит погибель, и больше ничего. Со мной рядом держался на волнах один датчанин. Ему удалось ухватиться за опрокинутый челнок. Он как-то умудрился его повернуть и влезть в него. Я последовал его примеру. Но ведь я понимал, что челнок без весел в такую бурю мало полезен. Мы должны были каждую минуту ждать, что он снова опрокинется или об что-нибудь ударится и разлетится, или же наполнится водой и пойдет ко дну. Вычерпывать нам было нечем. Я видел ясно, что погибель моя неизбежна. Я стал мысленно прощаться с вами, мои дорогие. Видел тебя, моя Рая, Адю и Мику в нашей уютной светлой гостиной. Мне живо представился Адя с его вдохновенным лицом, с простертой рукой говорящий. И над водой носился великий, сильный, всемогущий Дух Божий, и что он повелел, то и делалось. И ты знаешь, Рая, вдруг мне подумалось, а что, если это правда? И он теперь носится над этой водой, в которой я погибаю. Я воскликнул: если ты Бог, действительно есть, и ты всемогущий, то сделай теперь невозможное, спаси нас. Прошло несколько минут после этого, вдруг нас осиял сильный свет. Это был прожектор с огромного судна, проходящего мимо нас. Судно это видело бренные остатки нашего парохода, и, освещая прожектором море, искало, нет ли погибающих, чтобы спасти их. Свет осветил нас, несчастных, мечущихся в челноке. Судно это замедлило ход. Тотчас же была брошена лодка в воду. В нее быстро вскочили два матроса, взяли торопливо весла и с опасностью для жизни направились к нам. Достигнув нас, они приняли нас в свою лодку, а челнок толкнули, сказав: «Пусть он еще кому-нибудь послужит». Борясь с волнами и ветром, мы добрались до корабля и, наконец, нас подняли на палубу. Ты не можешь себе представить моего блаженного состояния, когда я почувствовал себя в безопасности, когда с меня сняли все мокрое, надели сухое, положили в постель и отогрели чаем. Весь мой багаж погиб. Осталось только то, что было на мне. Да, в кармане пиджака мой паспорт. Да, я потерял все, и деньги, и вещи. Но я не жалею. Я приобрел несравненно больше. Я верю, что есть Бог, всемогущий и сильный, и многолюбящий. Скажи это, Ади. Я доехал до Ше, и теперь нахожусь в гостинице М. Пришли мне деньги, чтобы я мог одеться и поехать к месту назначения. А потом тотчас же вернусь к вам. И мы вместе возблагодарим и прославим Бога, спасшего меня и выведшего меня из тьмы неверия. Твой Виктор. Thank you.
благодарил ли ты когда-нибудь Христа за жизнь, за светлые мгновения, за то, что ночью освещал Он путь и проявлял великое терпение, и проявлял великое терпение. Ведь Иисус помиловал тебя и радость дал, и сердце озарил Он. Ославил ли ты Господа в скорбях, или промолчал, когда Его клеймили? Или промолчал, когда Его клеймили? Ты знаешь, как Он исцелял больных, не обходил слепых и прокаженных, и как рабов греха освобождал. Не ты ли один из тех Христом прощенных? Не ты ли один из тех Христом прощенных? Благодарил ли ты Христа за то, что в муках Он пожертвовал собою? Или ослепленный ныне суетой, не отвечаешь Господу любовью? Не отвечаешь Господу любовью?